Во второе Коринфянам, 12-13, но начинал здесь говорить насчет видения, которое у него было. Я уверен, когда он сказал во второй стих, «Знаю человека во Христе», он говорился о себе. И он сказал, что он тогда видел видение третьего неба. Я понимаю, не в буквальном смысле, что он столько километров вот шел туда. Но я понимаю, что это видение от Царствия Божия. И он сказал в 4 стих, что был восхищен в рай. И в рай, это всегда говорится в Эдемском саде. И мы знаем, что это намерение Божие перестроить тот рай здесь на земле, когда Иисус придет основать Царствие Божие здесь на земле. И так я понимаю, что он видел видение от Царствия Божия, которое на самом деле дал бы ему такое ободрение. Но он сказал 7 стих, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. То есть Бог дал ему какое-то жало в плоть, какой-то проблем, который всегда как-то держал ему, и чтобы он как-то не слишком гордый стал. Я думаю, что Бог и тоже в нашей жизни дал нам столько таких жало в плоть, чтобы у нас не было бы слишком высокие мнения о себе. Это может быть проблем с здоровьем, это может быть какой-то психологический проблем. Здесь написано «ангел сатаны». Понимаете, что слово переведено в греческом языке «ангел» и тоже переводится «посланник». Я понимаю, что у него был какой-то противник. Сатана просто значит «противник». И у этого сатана, у этого противника были посланники. Я сам понимаю, представляю, что это была еврейская власть, которые постоянно следовали за Павлом по всему миру и отправили своих посланники как-то мешать и его миссионерскую деятельность. Я так понимаю. На всяком случае, неважно, что именно это было. Это от Бога. Самое главное понять, что это от Бога дано мне жало в плоть. Бог ему это дал. Хоть человек верит, что сатана на самом деле существует с рогами и хвостом и так далее. Да ладно. А Бог это, Бог выше, правда? Потому что Бог дал Павлу тот проблем. И это так, что поскольку мы будем анализировать наши жизни, мы иногда понимаем, что да, есть какая-то фатальная слабость у меня в этом отношении, И или, наверное, просто так, что есть людей, которые нам преследовали. Есть один человек, наверное, который столько хлопот делает в нашей жизни. Или, наверное, это муж или жена, или какой-то домашний проблем. Или у каждого есть по-всякому. Ну, понятно, что Бог дал нам такие жало в плоть, чтобы мне, как здесь написано, превозносился. То есть, чтобы мы не будем стать гордыми. Видите, до такой степени смирение – это важно, очень важно у Бога. До такой степени, что Он дает нам специально такие препятствия, чтобы человек не стал бы гордый. И иногда мы молимся, чтобы Бог дал бы нам лучше жизни, чтобы тот единственный проблем, который у нас есть в жизни, как-то исчез. И почему? Бог не дает. Потому что Он хочет, чтобы мы стал бы, скромный, чтобы мы не будем гордиться. И он знает, что если все отлично в жизни, мы будем горды. И если горды, то мы не будем в его царстве. На самом деле, есть рука Божья в нашей жизни. Столько раз мы думаем, а зачем? Кажется, у меня есть тот жало в плоть. Постоянно. Зачем? Бог мне это не убирает, потому что я столько раз его спросил. Наверное, Бог лучше знает. И он знает, что мы будем превозноситься. Три раза, 8 стих, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Бог не согласился. Интересно, что три раза Иисус в Гефсиманском саде молился то же самое. «Возьми тот чашу от меня, я не хочу это пить». Три раза молился, а Бог не согласился. Итак, факт того, что Бог не отвечает на наши молитвы так, как мы думаем, необходимо, это не значит, что мы согрешили. Это не значит, что Бог как-то против нами. Потому что и Павел, и Иисус, конечно, был, безусловно, хороший верующих людей. Они молились трижды, а ответ не получили. Они молились, чтобы тот проблем, который у них был, как-то отошел бы. Чтобы Бог взял бы тот проблем. Но он так и не сделал. И это не значит, что Бога нет. Это не значит, что Бога далека от нас. Это не значит, что мы такие грешные, что Он поэтому не отвечает на наши молитвы. Нет. Не всегда так так значит. А он отвечал, 9 стих, Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Довольно для тебя благодати моей. Благодать значит тот чистый дар Божий, который Он дал нам, милость или благодать. Это дар, который Он дал нам, не ожидая от нас в этом плане ничего. Очень сложно верить, что у Бога есть такой благодарность, благодать, в таком степени, чтобы Он просто так предлагает нам жить вечно. И мы сможем это приобрести для себя чисто на основании веры, не по делам. А если, конечно, мы это верим, по-серьезному это верим, что да, я буду жить вечно, тогда никак мы сможем быть как-то пассивны к этому. Мы будем отвечать в том, что мы будем делать дела, зная, что вера без дел мертва. Но, по сути дела, основание этого спасения, это чисто на основании веры. Итак, Его, факт того, что Он оказал нам столько милости, столько благодать, должен быть довольно, должен быть достаточно для нас. И чтобы не слишком страдать из-за того, что Бог не дает нам то, что мы постоянно хотим. Трижды Он молил Господа об этом, но не получил ответ, кроме того, что, в принципе, Павел, я тебя люблю, я дал тебе благодати моей, разве это недостаточно? И в конце концов, факт того, что мы будем жить вечно во Царстве Божьем, это должно быть для нас достаточно. Но что мы ожидаем? Иногда я удивляюсь, что Бог, если Он будет дать нам вечность на будущем, я удивляюсь, почему Он не делает жизни для нас даже сложнее в этом жизни. Зачем, допустим, Он не отрезал бы руки, ноги и все, и сказал бы, ну что, страдать... Ну что, 50 лет, и потом получать вечную жизнь, разве это не хорошее из вашей стороны? Разве это не нормально? Зачем? Он был бы против. Платить такая цена, это как сказать, дешевле. За вечность, за вечную жизнь, на самом высоком уровне. Но Бог так не делает. У Него есть и тоже даже в этом жизни такой чувствительность и очень мягкий подход к нам. И дальше Господь сказал мне, довольно для тебе благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Сила моя совершается в немощи. То есть он очень хотел, чтобы Павел сделал бы его работу, его труд для Господа, но он предпочитал использовать именно такой, можно сказать, канал, такой способ, так как и Павел, который был в таком степени слаб. И мы думаем, зачем Бог выбрал таких людей, как и мы? Зачем Он не выбрал самые шикарные, самые красивые, самые богатые, самые... Но красивые речи, тех, у кого на самом деле есть способность как-то красивее говорить, красивее поет и так далее. Зачем он выбрал такие, как и мы? Я понимаю, потому что сила моя совершается в немощи. Это огромное ободрение. Тоже читая Ветхий Завет, Я думаю, что Бог, наверное, предпочитает даже работать с теми, которые слабы в духовном плане, чем те, которые, как сказать, ну, более сильны в духовном плане. Сравнивая Яков и Эсав, например, всегда у меня впечатление, что по-человечески Эсав был гораздо лучше человеком, как-то более нормально, по-человечески, а Бог предпочитал работать, ну, через Яков, хотя он был, ну, не то. Итак, это не оправдание для нашей греховности, просто считать, что, да ладно, я могу оставаться в грехе, чтобы умножилась благодать, никак. Но это тоже так, что хотя мы такие слабы и в физическом плане, и тоже в моральном плане, Бог как-то предпочитает работать через вот таких людей. Когда написано в 7 стихе, что дано мне жало в плоть, это можно понять как физические слабости. Что его плоть была кое-что недостаточно, наверное, плохое зрение, наверное, какой-то физический проблем, наверное, его, ну, лицо было какой-то, ну, деформацией, чтобы как-то он страшно выглядел. Но можно и тоже предполагать, что плоть, вообще, в Писании Павла, плоть означает, ну, нашу греховную сторону человека. Наверное, это значит, что Бог даже дал ему какую-то моральную слабость. Хотя, конечно, у Павла было бы 100% ответственность для этого, и грех нельзя. Но все равно Бог на другом масштабе, можно сказать, что дал ему какую-то слабость. Жало в плоть, в смысле, в этом. И чтобы он понял бы, 9 стих, «Довольно для тебя благодати моей». Потому что благодать говорится о прощении в этом плане. «Ибо сила моя совершается в немощи». То есть не только физической немощи, а тоже факт того, что мы в духовном плане немощны. Ну, это просто для нашего, ну, обсуждения. Итак, 13 глава, он дальше говорил по этому тему, насчет слабости или немощи, можно сказать, Иисуса. 13 глава, 4 стих. «Ибо хотя он и распять в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас». Я думаю, что он все-таки писал в связи крещения, что когда человек в воде, это как смерть с Иисусом. Из воды это как воскресение с ним. И тогда он сказал, мы также немощны в нем. В нем. То понятие быть во Христе, не только братья и сестер Христова, а во Христе. Это значит, что мы как-то находимся во Христе, в Нем, так как здесь написано. Потому что все Его характеристики, Его праведность как-то считается на нашем счету. И написано, что Он и тоже знает наши немощи. Распят Он в немощи. Итак, Бог дал Павлу это, ну, жало в плоть, чтобы он понял, в таком степени сила моя совершается в немощи. И Иисус является самый главный пример об этом. Итак, если мы во Христе, и мы тогда страдуем с Ним, если мы немощны в Нем, мы будем живы с Ним. Ребят, если вы пришли сюда, чтобы болтать с друг другом, давайте на улицу. Итак, вот... Он сказал, 5 стих, «Испытывайте самих себе, верили вы?» И очень похоже на то, что он писал в 1 Коринфянам, 11 глава, что во время преломления хлеба пусть человек сам себе испытывает. То есть он имел в виду анализировать себе, смотреть на себе. И он, по-моему, то, что он здесь писал, наверное, он тоже это говорил первый раз в контексте преломления хлеба. И он сказал, что нам придется узнать, есть ли Иисус Христос в вас, в 5 стихе. Разве только в войне то, чем должны быть. Я думаю, что он имел в виду, что мы сможем узнать, есть ли Иисус Христос в нас. Мы сможем это узнать. То есть, это не так, что мы думаем, ой, я не знаю, когда Иисус придет, буду ли я спасен или не буду ли я не знаю. Мы сможем это знать. Он имел в виду, что вы сможете испытать себе, в вера ли вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себе, что Иисус Христос в вас. То есть, он имел в виду, что должен быть для вас как-то очевидно, что он во мне, что он со мной. Потому что это не значит, что я без греха. Это значит, что он со мной. И я думаю, что мы сможем так, ну, испытывать себе. И это понять. Но Павел 1 Коринфянам 11 глава это сказал в контексте преломления хлеба. То есть, это только, как сказать, в тень распятия Иисуса, в тень крест Иисуса, что мы сможем это делать. И он молился за тех в Коринфе. 7 стих. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла. Это значит, что наши молитвы на самом деле умеют влияться на судьбы другого человека. На самом деле. Я думаю, что на самом деле мы сможем иметь какое-то влияние. Я раньше говорил утром насчет, что Бог дал нам делать. И если Бог дал нам какое-то особое служение. Молиться за других людей. Это требуется время, и это требуется надо сам себе как-то организовать, чтобы писать список, думать, о чем молиться, для кого. Потому что очень часто в этом послании мы читаем, что молитвы человека на самом деле умеют влиять на вечную судьбу другого человека. Он сказал, молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла. То есть из-за нашей молитвы Бог умеет как-то держать другого человека от зла. И 9 стих тоже. О всем-то и молимся о вашем совершенстве. То есть он молился, чтобы у них был бы такой духовный рост. И если это так, что наши молитвы на самом деле влияются или умеют влияться на вечную судьбу другого человека, это неудивительно, что почти в каждом послании Павла мы читаем, что он постоянно на молитвах за других людей. Если на самом деле ты сможешь влияться на мою вечную судьбу, то, пожалуйста, постоянно молитесь за меня. И если я могу на тебе влияться, то обязательно мне надо это делать постоянно. Потому что или молитва имеется какой-то смысл, или нет. Если Бог, допустим, решил, что он будет жить вечно, он не будет. Он на правую сторону на последний день, он налево. То это как-то бесполезнее молиться, как Павел здесь сказал, чтобы вы не делали никакого зла. Чтобы тот человек будет, в конце концов, на правую сторону. Нам придется тогда на самом деле отдать себе на молитву. Я думаю, что нам надо задать себе вопрос, сколько я молюсь для других людей. То есть не просто вообще, Господи, прибудь с нами. А на индивидуальном масштабе, за Сергею, за эту, за Таню, за эту, за Нину и так далее. Нам надо дать себе такие вопросы. И, конечно, Иисус Христос умер на кресте на молитве для нас. И это не очень удобно молиться за друг друга, потому что это, наверное, проверка нашего эгоизма. Читая, перечитая молитвы Давида, и у нас есть столько написано в Псалтире, понятно, что он очень много молились не для себя, а для других. И процент его молитвы, который был, как сказать, личной просьбы, было, я не знаю, скажем, 5%, если взять все его слов, псалтирь, и определить, сколько процент чистый для себе, Это, по-моему, 5%. И тогда молитва, поскольку я понимаю, когда мы сперва начинаем интересоваться в Боге, мы вообще молимся, кажется, много для себя. А через время мы понимаем, что жизнь это только, не только обо мне. Мы сможем и тоже на самом деле влияться на вечные судьбы другого человека. И это чудесно.